Пускай Господь нас благословит, пускай Господь говорит к нашим сердцам. Дорогие братья и сестры, каждый из нас, я надеюсь, что каждый из нас читает Писание, и так как он читает, доходит до каких-то мест, которые, может быть, ему особенно говорят. Кто-то одно место читает, кто-то другое место читает, и по-особенному нам что-то открывается. Я сейчас должен перевернуть немножко свой хенди. И вот я читал эту неделю, размышлял над посланием Иуды. Посланием Иуда, очень интересное послание, очень короткое. Но очень много есть о чем подумать. Просто, ну, сказать, что это бомба каких-то мыслей, было бы, наверное, правильно. Просто очень много разных тем, о которых можно поразмышлять. И один из стихов, о котором я бы хотел бы сегодня немножко поговорить и поделиться своими переживаниями вам, с вами, это 16 стих, но мы его прочитаем немножко попозже. Там задается или говорится о следующем, о довольстве и о ропоте. И я спросил себя, а доволен ли ты, то есть я, своей жизнью такая, какая она у меня есть? Вы знаете, этот вопрос мы часто задаем, может быть, своим детям. Ты чем-то недоволен? Да, но это такой больше приказательный тон, если ребенок начинает где-то возмущаться, где-то что-то говорить против нас, может быть, где-то идет и сопротивляется. Мы ребенка поставим перед собой и говорим, ты чем-то недоволен? Если ты недоволен, ну тогда я тебе покажу. Тогда я тебе сделаю еще так жестче, чтобы ты потом доволен был тем, что ты имел до этого. Братья и сестры, если вы зададите себе такой вопрос, довольны ли вы своей жизнью такова, какая она у вас есть? Довольны?
Да.
Довольны?
Да.
Довольны работой? Довольны, может быть, кто-то пенсией? Довольны?
Да.
Довольны дети, если сейчас задать бы школой, все, что как идет? Довольны церковью, как в церкви все идет. Вы знаете, если мы сидим здесь такие хорошие и говорим, что мы довольны, то, скорее всего, это не всегда так. Но я же читаю для себя Писание, а потом передаю немножко вам то, что я для себя понял. И вот читая Писание, думая о себе, думаю, мне часто говорят люди по жизни, ну, ты оптимист, у тебя всегда хорошее настроение, у тебя все хорошо, ты всегда всем довольна. Вы знаете, это приятно иногда слышать. Но когда я читаю Писание для себя, я начинаю проверять. А доволен я на самом деле всем, что есть или нет? И вы знаете, сколько я в своей жизни нахожу того, где я совершенно недоволен. Я, может быть, не показываю это на людях, может быть, и никто не заметит, а тем более сейчас с маской я закрылся, да? И даже никто не видит, улыбаюсь я или скалюсь. Да? Никто не видит мою эмоцию. То есть, если люди ко мне говорят, там, привет, они видят, что мои глаза немножко сузились, я за маской. А что здесь показывает мимика? Люди не видят. Доволен ли я своей жизнью или недоволен? Интересная история произошла в одной семье. Маленькая девочка, совсем маленький ребенок, подходит к маме и говорит, мама, 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 а там сидят братик, ее папа сидит в комнате, а я знаю, что каждый из вас любит. Мама говорит, ну это интересно, ну скажи. Она говорит, вот ты, мама, ты любишь курицу. Мама улыбается, говорит, а вот братик, он любит бананы, а я люблю мороженое. А папа сидит такой вдалеке, говорит, ну интересно, а что же я люблю? А ты, папа, любишь то, что у нас нету. Дорогие, вот так вот часто бывает наша жизнь. Мы вроде бы с вами здесь, мы вроде бы с вами в этой стране, у нас вроде бы с вами все есть, все хорошо, все идет, но чем-то мы постоянно недовольны. Был у меня один коллега, сейчас, я так скажу, слава Богу, что он остался в другой фирме, который по жизни просто был ничем недоволен. Вы знаете, и когда работаешь с таким человеком, который ничем никогда недоволен, то вам просто очень тяжело. Вот вы встречаетесь утром на работе, на фирме, и вы слышите только негатив, и это не то, и шеф не то, и машина не та, и бензин дорогой, и зарплаты не хватает. И начинается, ты вроде бы открутился от него, только отошел, убежал в другую сторону, он идет за тобой и дальше, да? Очень тяжело. Бывает очень тяжело. Когда я сейчас опять читал послание Иуды, а мы знаем, кто написал. Знаете, кто написал послание Иуды? Ну, Иуда, понятно, кем он был. Не знаете? Из истории говорится, что это был сводный брат Иисуса Христа. То есть это был не просто человек, да, а это был сводный брат. То есть от матери, от отца его сводный брат. И он нас кое-что о чем предупреждает. В 3 стихе написано следующее. Давайте сначала прочитаем 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». То есть, если мы посмотрим, то Иуда пишет церкви. Сейчас он пишет тебе и мне. О чем он пишет? Пишет, чтобы мы подвязались за веру. Вот это вот слово «подвязаться» – очень интересное слово. Да? Раньше, вы помните, когда люди шли в бой, они немножко по-другому одевались, у них была другая одежда, они ходили в халатах, да? Там были немножко покороче, немножко подлиннее. И вот, чтобы эти халаты не мешались, их надо было бы подвязывать ремнем и потом идти, или там, как это называется, не ремнем, а поясом, и потом идти в бой. И вот здесь говорится, подвязайтесь за веру. Сегодня мы сказали, впрягайтесь за веру, да? Идите, воюйте. То есть Иуда говорит, как той церкви раньше, так и нам сегодня, чтобы мы подвязались, впрягались за веру. Потом интересно, что Иуда описывает людей, которые вкрались в церковь. Вы когда сегодня домой придете, я просто не хотел излагать все послание от Иуды, оно очень интересное, но Иуда описывает людей, которые вошли в церковь, которые, да, что-то делали в церкви, люди, которые показывали, что они верующие, люди, которые, может быть, говорили, что мы живем по благодати, но я что хочу, то и делаю. Бог, Он есть, хорошо, но у меня есть человеческое, какое-то человеческое понимание, и поэтому я буду делать так, как понимаю. Как раз Иуда говорит, подвязывайтесь, да, боритесь. Сегодня я с собой принес, кто хочет, может быть, потом почитать, может взять у меня. Я получил на днях журнал «Топик». Вот. Это журнал от верующих издателей, и они просто описывают события, которые случаются сейчас в этом мире, вот, и объясняют именно Писание. И следующее, что там было интересно написано, ЛГБТ, я думаю, это по-немецки, ЛГБТ, я не знаю, как это по-русски называется, может быть, так же. Так же то же самое, да? То есть это движение, где люди говорят, что нету ни мужчины, ни женщины, а есть только нейтральное, да? То есть они говорят, что есть 50 всяких разных полов. 50. То есть мы понимаем, мужчина и женщина, да? Они разделяют на минимум 50, может быть, со временем они еще что-то найдут. И вот они говорят, да, что Бога нельзя приобщить ни к мужчине, ни к женщине. Бог – это нейтральный пол. И это говорят верующие, это говорят люди, которые провозглашают, что они верующие. Это католическая молодежь. И они говорят, ну почему Бог должен быть мужчиной? А может быть, он женщина, а может быть, он би, а может быть, и начинается. Сегодня ставят такие, Штернхен, сейчас я скажу, звездочки, когда, например, берут людей на работу. Не знаю, как у вас в школе, да? Сейчас говорят, мы ищем митарбайтер, потом звездочку митарбайтерин. Раньше писали митарбайтер, митарбайтерин и еще по-другому. Как, Вика, ты мне говорила, писали. И унди андерен, да? Унди верзе, да. Теперь некоторые ставят просто звездочку, помечая, что могут быть и другие. То есть митарбайтер, митарбайтерин со звездочкой. Так вот эта молодежь уже стала даже у Иисуса Христа звездочку ставить. Дорогие, когда Иуда нам говорит, чтобы мы подвязались за веру, он говорит, смотрите, что вокруг. Смотрите, что в ваших кругах творится. Там описаны люди, описаны ангелы, описаны все проблемы, все, что творится. И говорит, подвязайтесь, смотрите. И 16 стих, на который я хотел бы обратить внимание, там написано, «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Я бы хотел обратить только внимание только на два слова. Все остальное мы просто не успеем. Здесь написано, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Интересное соединение двух слов. Ропотник, недовольный. Поэтому я с самого начала спросил, дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, который ты пришел сюда, доволен ли ты тем, что имеешь? Тот, кто приходит с нами на библиологию, тот знает, как опасно быть ропотником. Из-за ропота еврейский народ, например, бродил по пустыне 40 лет. Давайте мы с вами прочитаем Псалом 105, 24-26. «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне». То есть из-за того, что они не поверили, из-за того, что они роптали, они не вошли так быстро в землю, которую обещал им Господь. Но здесь мы еще читаем о недовольстве. Что бы это значило для нас, если мы подумаем, кто из нас может быть доволен всем. Притча 19:23. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, дальше написано, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Еще раз. Притча 19:23. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Интересно, довольство связано непосредственно со страхом Господним. Значит, если я проявляю в своей жизни недовольство, у меня не хватает или нету страха Божьего. А это может привести к очень печальному последствию. Дорогие братья и сестры, думали ли вы о себе, когда вы недовольны чем-то, что у вас мало или нету страха Божьего? Вы знаете, по моей жизни я себя проверяю, я частенько что-то случается, особенно на работе, там, где я связан много с людьми, с проблемами, вот это вот недовольство, оно очень сильно проявляется. Особенно, когда меня там в субботу или в воскресенье вызывают на работу. Я приезжаю туда, проверяю, что случилось, и понимаю, что мои ребята, которые работали до этого, они совершили ошибку, и теперь я такой бедненький, такой уставший, должен ехать в субботу или воскресенье на работу и должен исправлять чьи-то ошибки. Вот тогда мое недовольство, оно очень сильно проявляется. Тогда я сам про себя ругаюсь, да, может быть, не матерюсь, но ругаюсь. Вот. Сам себя жалею, сам в себе недоволен. Но знаете, дальше мы поговорим дальше. Римлянам 3:10. Как написано, нет праведного ни одного. Думаю о себе, написано обо мне. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, ни одного. Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают. Яд испитов на губах их. Уста их полны злости и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. И дальше написано, нет страха Божьего перед глазами их. И думаешь, посмотри, недовольство, нет страха, а перед этим написаны вот эти вот все пагубные, греховные действия, которые принадлежат человеку, если в нем нету страха Божьего. И потом я начинаю бояться. Господи, а ведь я тебя люблю, а ведь я хочу быть с тобой. Да, у меня есть много того, что проявляется, я очень часто чем-то недоволен, но я таким не хочу быть, как написано в Римлянах. Я хочу идти за тобой. Вы знаете, сейчас, сегодня у нас у каждого есть еще шанс проверить себя. Когда мы, еще раз, когда мы читаем Писание, особенно такие жесткие слова, мы должны смотреть на себя, на свою жизнь. Господи, недовольство, которое я проявляю, это уже грех или еще нет? Проявляю ли я ропот после недовольства, которое у меня есть? Грех недовольства очень легко проверить. Представьте себе, вы смотрите, пришел к вам журнал с ангеботами в Альде, ну или в какой-нибудь другой магазин, я сейчас не хочу рекламу делать для Альды. Вы смотрите и говорите, в среду, я сейчас не знаю когда, там или во вторник, ангебот начинается, Альди открывается 8 часов. Да? Вы собираетесь, идете без 10, 8, вы уже около этого магазина. Подходите, а там уже толпа стоит. И все ждут этого ангебота. Вы вырываетесь в магазин, вы там 10 или 12 или 15. Бежите быстро к прилавкам, где стоит что-то. А этого уже нету. И вы начинаете свое недовольство проявлять. А как такое может быть? Я один из первых, я хотел купить, я уже настроился, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Что вы делаете с этим недовольством? Или как сейчас мой коллега, сейчас локдаун, все закрыто, он заказал в Икее какую-то вещь, а перед тем, как забрать, там надо сначала зарегистрироваться, потом вам дают какой-то номер, примерно так, и вы едете и забираете. И вот он работал на работе, потом ему жена звонит и говорит, я зарегистрировалась, давай мы с тобой сразу заберем сегодня. Он говорит, я после работы. Она говорит, ну, быстро, наверное, будет, номер есть, все есть, приедем, заберем. Он говорит, мы приехали туда, толпа народу. Мы, говорит, 4,5 часа ждали, чтобы забрать. Он говорит, я ехал с работы, голодный, я, говорит, чуть свою жену не съел. Представьте себе такую ситуацию. Вот это вот недовольство, что что-то случилось. Он говорит, я чуть свою жену не съел. Хорошо, он был, или он есть неверующий человек, но как бы поступили бы вы в такой ситуации? Я думаю, мне после работы было бы тоже очень тяжело. Да? Было бы тоже очень тяжело. Приходишь в церковь, хорошее настроение, все отлично. А раз... с тобой не поздоровались. Со мной не поздоровались, обычно здоровались. Странно. Подходишь к брату и говоришь, я сегодня хочу спеть. Брат говорит, да, хорошо, забыл записать. Проходит время. Вас не вызвали, вы не спели. Сидите вы на своем стуле и думаете, наверное, у этого брата что-то есть против меня. У меня у одного такое? Скорее всего, нет. Дорогие, если мы посмотрим на свою жизнь, то мы видим постоянно, что недовольство в нашей жизни, оно проявляется. Я в «Одноклассниках», я иногда захожу, но не участвую ни в каких переписках. Когда-то, несколько лет назад мы зарегистрировались, мне иногда приходят сообщения, что там кто-то что-то тебе написал. Вот. Я иногда захожу, просто просматриваю, листираю, чтобы у меня не было вот этих там цифр, там сообщений какие-то и все такое. И вот интересно, как некоторые люди недовольны тем, что имеют сейчас. Они говорят, раньше в Советском Союзе, в СССР было намного лучше. Для детей в школе бесплатное питание, бесплатная медицина. Они там много-много перечисляют. И интересно, что это одни и те же люди, которые недовольны своей жизнью сейчас. Но я потом решил посмотреть, что это за люди. Оказалось, что это люди, которые даже живут здесь, в Германии. И думаешь, ага, человек недоволен вот этой жизнью, которая здесь, да? Вспоминает, что было раньше в СССР, да, такая ностальгия, и так и хочется ему написать. Ну, слушай, ну, странно, да? Езжай назад, попробуй сделать СССР, восстановить. Посмотрим, как ты будешь жить. Какими воспоминаниями живем мы, о чем мечтаем, где недовольны? На это каждый себе может сам ответить. Знаете, недовольство, оно сжирает нас изнутри и портит нам очень часто нашу жизнь. Недовольство не даст вам развиваться ни на работе, ни в школе, ни в церкви. Если вы замечаете в своей жизни недовольство, то вам будет очень тяжело идти дальше. Сколько раз я замечал по своим коллегам, особенно на работе, если они недовольны с шефом. Вы знаете, вот этот грех, он не остается вот таким маленьким. Он начинает постоянно расти. Недовольство, оно начинается совсем с чуть-чуть, а потом видно, что это больше и больше. Даже в супружеских отношениях вот это чувство недовольства, оно будет всегда мешать и тоже будет расти. Сначала это невидимый маленький грех, а потом это все портит изнутри, подтачивает корешки, не трогая того, что находится снаружи, пока то, что снаружи, совсем не испортится. Представьте себе дерево, вот у нас здесь растет такое большое дерево, красивое, не знаю, сколько ему уже лет. Если мы с вами подойдем и отломаем самую большую ветку, что случится с этим деревом? Ну, дерево поплачет немножко, да? Дерево, может быть, поболеет немного, но когда-то дерево заживет, то есть это видимо. А если мы сейчас возьмем трактор и начнем около этого дерева или вокруг этого дерева копать, и возьмем все корешки, пообрубаем, потом закопаем и скажем, так и было. Что случится? Оно когда-то просто, да, упадет на церковь, еще и церковь разрушит. Вот так же и с этим грехом, недовольство. Сначала его не видно. Сначала кажется все хорошо. Но он подкапывает корешки. Он подрубает корешки, вот этот грех. И когда-то может произойти просто непоправимое. Недовольство никогда не остается в зародыше и всегда приводит к разрушению. Вы знаете, когда женщина беременная, да, она должна когда-то родить. Были такие случаи, я читал о таких случаях, что во время войны ребенок умирал в утробе, женщина даже не замечала, что беременная, и ребенок оставался как бы в законсервированном состоянии. То есть женщина даже не знала, и через года у нее этот ребенок выходил. У греха, скорее всего, такое не будет. То есть грех, он всегда находится в активном состоянии. Грех недовольства зарождается в сердце. И вы знаете, мы даже можем греху недовольства применить одну из 10 заповедей. Как вы думаете, какая из одна из 10 заповедей можно применить, какую из заповедей можно применить к греху недовольства? Какую? Десятая. Десятая, правильно. Да? 10 исход 20:17 написано: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни работы его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 20:17. Кажется, когда человек может быть довольным? Когда у него достаток? Когда у человека достаток? Два вопроса сразу. У миллиардера есть достаток? Вы знаете, сейчас было интересно наблюдать за двумя миллиардерами. Один Тесла, как его зовут? Элон Маск, и другой от Амазон. Забыли, да? То есть сначала был самым богатым человеком тот, кто от Амазон был. Я сейчас не помню его имя. Вот, это не так важно. Теперь объявили, что самый богатый стал тот Элон Маск. Вы знаете, это такая сенсация была. Богатые люди поменялись. Вы знаете, а тот, кто стал на второе место, для него это стать может большой проблемой. Он стремился к чему-то, он хотел самым богатым стать. Может быть, я не знаю. А теперь раз, его кто-то обогнал. Может быть, он и был более-менее довольный в своей жизни, что чего-то достиг. А теперь его кто-то обогнал. Теперь надо что-то делать. Дорогие, самые богатые люди, они тоже в своей жизни недовольны. Кажется, но если у тебя столько много, ты же едь на куда-нибудь там, где тепло, купи себе остров, отдыхай, живи. А на самом деле это не так. А у верующего человека, когда у него довольство? Дорогие братья и сестры, когда вы довольны всем? Может такое быть? Может ли настать то время, когда вы довольны? Всегда. Знаете, я себе написал, когда Бог на правильном, на первом месте. Филиппийцам 4:11, это пишет о себе Павел. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Павел свидетельствует о себе. Дорогой брат, дорогая сестра, доволен ли ты на самом деле тем, что у тебя есть? Или всегда чего-то не хватает? У нас когда-то не было детей. Вот, и мы были этим недовольны. Я тогда был неверующий. Лена молилась. Пошли к врачам. Ну, врачи, насколько могли, помогли. И у нас появился первый ребенок. Мы очень радовались. Потом у нас появился второй, неожиданный. Мы тоже радовались. Потом появился третий. Наша радость, она уже дошла до 100%. А вот когда она, Лена, забеременела с четвертым, тогда мы сказали: «Довольно, Господь, довольно». Ну, мы же просили, ну, одного, ну, двоих, ну, троих, а теперь и четвертый, и пятый. Господи, хватает нам Твоей благодати? Да? Вот такая наша человеческая натура. Что-то мы просим, где-то мы недовольны, а Господь может дать и больше, чем мы можем, не то, что больше, чем мы можем нести, а больше, чем мы ожидали. Да? Пожалуйста, вы хотели одного, получайте пять. Да? Растите и радуйтесь. Как часто получается у меня, что я чем-то своей в жизни недоволен? Вроде бы все и есть, но чего-то не хватает. Вы знаете, недовольство, оно может и заразить наших ближних. Как вы считаете, недовольство, ропот, депрессия, заразная это болезнь или не заразная? Я себе болезнь поставил в кавычки, то есть или в скобочки, лучше сказать. Попробуйте жить с человеком, который, или работать с человеком, который постоянно недоволен, который ропщет, у которого какие-то душевные или духовные проблемы. Я думаю, здоровый, нормальный человек будет бежать от такого человека. Если вы когда-то общались с психологом, то вы поймете, что и психолог странный человек, потому что он общается только, ну, с больными, в кавычках. Пришлось как-то работать у психолога, мне было очень тяжело. Эта женщина была, я ее просто не понимал. Она говорила такие вещи, на которые я смотрел с такими глазами и думал, говорит ли она сейчас со мной как здоровым человеком или хочет она меня где-то вылечить. Да? То есть я был рад, когда отработал у нее. Числа 13:26. Это мы сейчас прочитаем с 26 стиха. Там говорится о следующем. Там говорится о соглядатаях, которые пришли с Ханаанской земли. «И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Но народ, живущий на земле той, силен, и города укреплены, весьма большие, и сынов Инакиев мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитии, Евусеи и Амории живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ними, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Интересно, что дальше написано, 33 стих. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живых на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Интересно. Выбраны 10 человек, старейшин, которые прошли весь путь, которые видели то, что делал Бог. Моисей выбрал их и говорит, вы идете в страну, в Ханаан, вы смотрите, что там есть, да, приносите плоды и говорите, на самом деле такая плодовитая земля или нет, как сказал нам Бог. Вы знаете, когда я себе представляю эту историю, как раз с нашей позиции сейчас о недовольстве, то я могу себе представить следующую историю. Давайте просто немножко пофантазируем, чуть-чуть. 10 человек, 10 старейшин. Вы знаете же, как раньше были, такие дядьки с бородами, да? У них не было возможности, как у нас сейчас, побриться. Вот эти 10 человек заходят в страну Ханаан. Они идут и удивляются. Вот эта трава, посмотри, какая жирная. Вот наши коровы, наш скот, они когда будут кушать эту траву, они будут очень много давать молока. Потом они идут дальше, они смотрят на виноград и говорят, ну такого мы никогда не видели, Египет уже хорошая страна была. Но смотри, какой виноград, мы даже по одному не сможем его нести. Они рады. Они идут дальше, смотрят на плоды, посмотри, какие яблоки, посмотри, какие, я не знаю, что там еще росло, оливки, файгн, как это по-русски? Финики, да, спасибо. Посмотри, какое все. И потом раз, они видят город, обнесенный стеной. И кто-то один из них говорит, слушай, а у нас здесь шансов нету, просто один. Ведь мы не сможем одолеть этот город. Посмотри. Потом видит, из этого города выходит человек, который может быть не 1,65 м ростом, да, а 1,90 м, чуть-чуть побольше, чуть-чуть покрепче. Он говорит своему сопутнику, посмотри, какие рослые люди. Если мы здесь, как маленькие евреи, появимся, ведь они нас сожрут. Может быть, тот второй сначала говорит, да ладно, ты же видел, какой сильный Бог. Ты же видел, как Он вывел нас. А этот первый говорит, нет, мы не сможем. И вы знаете, вот этот ропот, вот это сомнение, оно может заразить других людей. И когда они пришли назад, то уже 8 из 10, да, которые, может быть, потеряли свою веру, которую забыли или которые не хотели помнить о том, как Господь велик, они уже стали сомневаться. Они стали свое недовольство говорить на Бога, на Моисея. Мы не справимся. Это конец. Мы туда не дойдем. Недовольство перерастает в недовольство против Бога. Знаете, когда мы читаем как раз вот эту вот историю, выход, переход, Ханаан, то мы в основном читаем, что люди были недовольны против Моисея. Но если это заходит далеко, то люди становятся недовольны и против Бога. Числа, 21 глава, 4-5 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдума. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Или здесь нет хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища?» То есть народ стал негодовать уже не просто против Моисея, а против Бога. Народ забывал, что сделал Бог. И вы помните, что Господь им послал, когда они это высказали? Народ им послал змей, которые просто убивали людей. И люди вновь должны были обратиться к Богу. Дорогие братья и сестры, если мы чем-то недовольны, мы можем стать врагами Божьими, как врагами Божьими стали вот эти люди, которые говорили против Моисея и против Бога. Хотим ли мы стать врагом Бога? Я думаю, что никто из нас не хочет стать врагом Бога. Никто. Каждый из нас понимает, что у нас шансов нет. Врагом Бога Бог нас просто уничтожит. Но Господь держит нас своей любовью, а не страхом. Господь хочет, чтобы мы шли за Ним и чтобы мы прославляли Его. Когда мы все это услышали, когда мы проверяем себя, когда мы думаем: «Господи, ну и я часто недоволен, а что мне теперь делать?» Хорошо, Виктор тут рассказал о недовольстве. Виктор показал, что у каждого в сердце это есть, и что я могу даже стать врагом Бога, если я постоянно чем-то недоволен. А что делать? Я себе написал следующее. Наш Бог – Он наш Отец. Ему подвластно все. Он не хочет погибели грешника, но наша ответственность к Нему прийти. Иезекииль 33:11. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратись от злых путей ваших. Для чего умирать вам, Дом Израилев?» Дорогие, что нам надо делать? Если вы в своей жизни видите, что есть в вас недовольство, если вы в своей жизни видите, что это недовольство уже даже, может быть, перерастает в ропот и идет дальше, заражая других людей, вы должны бежать к Богу. Это первое, что вы должны делать. Проверь свою жизнь. Проверь сферы своего влияния. Посмотри на людей, которые живут рядом. Посмотри, может быть, и ты кого-то уже заразил своим недовольством, своим ропотом. Может быть, уже даже кто-то погиб или потерял надежду. Лукавый, он ходит вокруг нас. И он хочет, чтобы мы стали недовольными. Он хочет, чтобы мы начали роптать против людей и против Бога. Он хочет, чтобы мы встали не на Божий путь. Он хочет нас вырвать. Вы помните, когда Иов потерял все, он, может быть, не понимал, почему он потерял. Но он знал, и у него не было ни ропота, и ни недовольства. Он сказал: «Бог дал, Бог взял». Дорогие, можем ли мы с вами тоже так сказать, если что-то у нас забрали? Бог дал,
Бог взял. Что еще надо делать? Мысли недовольства надо гнать вон. Есть такой интересный пример. Не допускайте, чтобы грех свил гнездо у вас на голове. Вы выходите на улицу. Вы можете видеть, как летают птицы над вашей головой. Но допустить, чтобы птица свила гнездо на вашей голове, вы не должны. Так же и с грехом. Вы должны гнать греховные мысли. Знаете, потом это я готовился к себе, проверял себе, себя и записал такую мысль. Как делаю я, когда борюсь с грехом? Может быть, это кому-то поможет. Может быть, вы делаете это по-другому. Когда приходит какую-то ситуация, которую я не ожидал, которая провела меня в недовольстве, может быть, даже в ярость, в грех. Что я делаю? Сначала я начинаю молиться, чтобы Господь успокоил меня. Сначала я говорю: Господи, я опять потерпел поражение. Помоги мне. Потом я говорю следующее, я запишу это, я писал себе. Господь, я знаю, что Ты действуешь здесь и сейчас в этой ситуации. Ты допустил эту ситуацию. Ты не просто допустил, это я проповедую себе, но Ты даже сам создал эту ситуацию. Ты послал этих людей сюда. Ты хочешь проверить меня, как я прославлю Тебя, или останусь ли я послушным Тебе. Потом я говорю: Господи, помоги мне помнить о том, что все в Твоих руках, и что ничего не случается без Твоего ведома и согласия. Помоги мне остаться верным Тебе. Это моя молитва Богу. Это моя молитва, когда я недоволен, когда я начинаю роптать, или когда ситуация, которая приходит вне, она до того сильно меня, может быть, возбуждает или действует, и я не могу справиться. Вы помните ситуацию, о которой говорил не так давно Игорь, Петр? Пока Иисус Христос был рядом с ним, он мог справиться со всем, но приходит туда, где он не ожидал, что с ним случится, на простые вопросы он отрекается от Христа. Он не ожидал, что там случится. Иисуса Христа не было уже рядом. Некому было подвязаться за Него, впрячься за Него. Дорогие, посмотрите на свою жизнь. Очень важно, чтобы, уйдя сегодня отсюда, вы просто могли проверить себя, спросить себя: на каком пути стою я? Что нам еще надо делать? Это мой последний пункт. Заполняйте свои мысли, сердца Богом. Заполняйте свои мысли и свое сердце Богом. Матфея 12:34. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? И вот дальше я бы хотел обратить внимание, это мы все хорошо знаем. Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Молитва, чтение Писания, пение песен, проповеди помогут вам удалиться от греха и быть довольными. Дорогой брат, дорогая сестра, проверь себя, посмотри на свою жизнь. Страх Господень, довольство или ропот в твоей жизни. Пускай Господь благословит каждого из нас. Аминь. Давайте мы все встанем и помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам о нашей жизни. Ты ведешь, хранишь, благословляешь, мы Твои дети. И мы хотим оставаться ими. Господи, мы не хотим бояться вот этого мира, удаляться от Него, как-то сторониться, но мы хотим быть верными Тебе. Помоги нам, чтобы это так и было. Как Даниил сегодня говорил, Ты был сам искушен на этой земле, но Ты остался без греха. Посмотри, чтобы и у нас так было, чтобы, несмотря на этот мир, мы, Господи, имели в сердце только Тебя, чтобы мы правильно имели страх Твой, чтобы мы правильно имели любовь Твою. И если у нас есть недовольство и ропот, Господи, чтобы мы приносили это всегда к Тебе. Ты ставишь нам на путь людей, Ты ставишь нас в какие-то определенные ситуации, где нам тяжело, но помоги, чтобы через это все прославился только Ты. Благослови нас в дальнейшем, в размышлениях. Мы Тебя благодарим. Аминь.